Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня вместе со мной в студии настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры!
Современному человеку постоянно предлагают какую-то выгоду. И это касается всех сфер жизни. Приходим в магазин, там какие-то скидки, акции, открываем счет в банке, там кэшбэк, повышенный процент и так далее. Мы привыкли получать подарки просто так, за то, что мы есть, и за то, что мы пришли, и за то, что из множества каких-то других вариантов выбрали именно этот магазин, банк, ну и прочие блага жизни. С точки зрения выгоды, зачем становиться христианином? Вот такой вопрос я вам сегодня задам. В христианстве у нас что? Самоограничение, лимиты, посты, ну и прочее стеснение и затруднение. Еще и каяться, за что-то постоянно надо. Батюшка, как вам кажется, зачем становиться христианином, если посмотреть на христианство вот с точки зрения такой выгоды современного человека? Нас приучили искать эту выгоду, приучили ее получать, а тут вот христианство.
А христианство одна сплошная выгода.
Так, прямо давайте скажу поподробнее. В чем?
Ну, я не буду говорить одну тему, освещать об одной теме. Ну, скажем, многие люди считают, что им Господь Бог помогает. Различные чудеса, знамения. Ну, для людей скептически настроенных это, ну, не покажется серьезным.
Ну, как один из аргументов, ну, пусть, почему бы и нет. Действительно, на кого-то это сработает.
Ну, пусть будет.
У чудес есть своя аудитория.
Да, ладно, мы к ним попозже тогда подойдем. А так вот, выгоды очень много человек получает. Вот даже вы назвали самоограничение. А самоограничение – это же выгода. Представляете? То есть человек не покупает лишние вещи, живет скромно и воздержанно. Какая-то выгода. Я бы так разделил вот здесь выгоду по трем областям. Во-первых, выгода, ну, такая более материальная, что ли. Во-вторых, выгода есть в христианстве в таком душевном плане, психологическом. Ну и вот о том, что вы говорили, что мы напоследок отложили, это духовная выгода, скажем так. Ну и, наконец, в-четвертых, вообще, конечно же, отношения человека с Богом мы должны не строить на выгоде. То есть не ждать абсолютно никакой выгоды. Но это так уже, в довесок. Это самое главное. Ну, мы начнем с других вещей. Материально какая может быть выгода? Вот вы назвали самоограничение. Пожалуйста. То есть человек, христианин, он старается себя ограничить от всего, что повредило бы ему здоровью, материальному положению. То есть не тратить вещи впустую, не накапливать там каких-то ненужных вещей и так далее. Конечно же, любой другой человек может сказать, а что вот здоровье? Я тоже воздерживаюсь, я занимаюсь спортом, бегаю, прыгаю, и поэтому себя ограничиваю, не курю, не пью, уж тем более не употребляю наркотики, соблюдаю режим дня, там, и все такое прочее. Вот. Так что мне христианство вроде бы и не нужно. Но, с другой стороны, христианство – это целостное мировоззрение, потому что любая другая сфера – она как бы все равно какую-то свою нишу занимает и не охватывает всего человека целиком и всю его жизнь. Христианство же целостное мировоззрение. И даже вот с точки зрения вот одной части как бы христианской жизни, ну, такой материальным, быть христианином вполне вещь выгодная. То есть человек уже не просто так воздерживается от ненужного всего, а за этим есть некоторое обоснование. Потому что не в материальном нужно полагать свою жизнь, а именно какая-то должна быть сфера более духовная. А раз, ведь сейчас что там греха таить? Вот вы говорите, предлагают выгоду магазина, да не выгоду они предлагают человеку, они человеку предлагают убытки.
Нет, ну, смотрите, есть на самом деле разные примеры, там, допустим, если вот говорить про конкретно примеры, там по разным причинам бывают какие-то акции и скидки, хорошо.
Но... Скидки, ой, не смешите, в мультфильме говорят, мои копыта, там есть такое.
Не всегда я согласна. Но иногда действительно бывает, что что-то, какой-то хороший товар предлагают по, там,
выгоде, по себестоимости.
По себестоимости, да, но почему бы и нет. И вот смотрите, если мы говорим про самоограничение, то христианин приходит в этот мир, он здесь живет, он все равно так или иначе общается там с людьми, которые здесь с ним сейчас в одной эпохе живут. И вот почему бы и не попользоваться всеми вот этими вот плюсами? Я не знаю, там, ну, кэшбэки какие-то, да нет, там на карту, не... что-то еще. А христианин как бы должен себе сказать, что, ну, нет, для меня это что-то слишком много, я вот от этого ограничу себя.
Нет, если вещь нужная, то можно пользоваться всем, всеми скидками, всем
так
на свете.
Так очень много нужных вещей-то просто, понимаете,
да в плане наоборот, выгоды. Наоборот. А в плане выгоды,
да.
Что по
ты
скидкам?
Пришел просто, там, на тебе вот там подарочек какой-нибудь.
А
там,
зачем он мне нужен?
Нам,
а я говорю,
там,
спасибо, что... я не беру ваши подарочки. Это только
а
мусор.
Нужен, понимаете, то есть, ну, а если все нужно?
Вот дело в том, что, видите, современная промышленность, бизнес, они навязывают человеку, они создают искусственные такие потребности, что ли. Ну, что товар-то нужно сбывать. Иначе, даже более того, многие продукты, ну, они имеют только вот гарантия, проходит и тут же ломаются, сгорают. Вот, потому что никакой выгоды людям, это покупателям не предлагается, а наоборот, чтобы человек настраивал, чтобы больше покупал всего на свете, чего надо ему, а еще больше чего не надо. Я вот, бывает, проходишь мимо каких-то киосков, магазинчиков, и сколько сувениров, сколько мусора всякого. И куда это все? Неужели это кто-то покупает? Кому это нужно? Это все лишнее. Вот я как сторонник минимализма, а христианство как раз оно тоже сторонник минимализма. Я думаю, что первым делом христианину нужно научиться не брать этих самых подарков и всяких этих вещей, потому что на самом деле из них так типа процентов 90. Вот даже пройдись по нашей комнате, по нашим квартирам, и мы увидим, что очень много ненужных совершенно вещей. А ненужные вещи – это уже даже не христианство. Опять же, вот я говорю, такое направление есть философское, оно и на Западе появилось, и у нас сейчас многие люди говорят, не нужно захламлять свое жилище. Не нужно это потому что это ведет к захламлению своей души. Ведь человек заботится об этих вещах. Некоторые люди помешаны даже на всяких покупках, бегают по магазинах. Вот этот так называемый шопинг. Это уже какое-то даже болезненное состояние для людей становится. Чего бы еще купить? Для многих людей покупка, она как бы так приносит такое психологическое удовольствие. Потому что вроде купил, конечно, это не надо, но порадует некоторые. Я вот в детстве так вот у детишек оно бывает. Потому что купит ребеночку куклу, надо. Поиграли немножечко, все, надо следующую игрушку. Но это же детишки малые. Это ладно, у них они не осознают чего. Мы люди взрослые, и поэтому должны понимать, что мы живем в таком мире, который постоянно норовит залезть в карман тебе, вытащить оттуда, выманить денежки и подсунуть тебе совершенно ненужную вещь. Хотя, конечно же, экономисты, может быть, скажут, что не будете покупать все это барахло, страна окажется в кризисе, потому что это же покупать двигатель экономики, деньги должны в обороте находиться и так далее, и так далее. Нет, я не против, чтобы покупали мы нужные вещи, и дорогие даже, и хорошие, но именно нужные. Прежде чем чего-то купить, надо так раз 500 подумать. Вот вы знаете, интересно, я недавно читал или слышал где-то рассказ об Англии. Какой-то наш господин приезжает в Англию и заводит его в кабинет какой-то фирмы, он там сотрудничает с ней собирается, и что он там видит? Мебель, старая мебель. Уже некоторыми местами прошорканные кресла, вот эти столы уже все протертые. И хозяин этого кабинета с гордостью говорит, эта мебель здесь уже 200 лет стоит. Это наша традиция, наша гордость. А у нас, этот автор заметки пишет, наоборот, все норовят все убрать старинное, все понаставить всего нового, современного. Тогда, вот, допустим, такие страны, как Англия или Япония, там нальют в треснутую чашку чай, потому что вы почетный гость. Этой чашке тоже очень много лет уже. Да, она потрескалась, облупилась, но это старинная вещь. Мы ее не выбросим. Наоборот, мы гордимся ей. Увы, к сожалению, у нас вот так вот не происходит. У нас все норовят чего-нибудь. Вот вроде бы вещь немножечко еще и сгодится вполне. Нет, надо вот заменить ее, обязательно выкинуть. Вот я думаю, хорошо бы нам таких традиций понабраться, потому что не все, как говорится, на Западе плохо. Есть некоторые вещи весьма полезные.
То есть для бизнеса христианин вообще человек невыгодный?
Да, нет, он выгодный. В каком плане? Дело в том, что, опять же, вернемся к материальной выгоде. Ведь есть христианин, по крайней мере, призван к некоторым качествам. Качествам – это трудолюбие, это ответственность, это честность, порядочность, это мужественность и так далее, и так далее. Эти качества, они тоже приносят человеку выгоду. Если мы знаем, что вот у человека, допустим, хорошая работоспособность, он умеет организовать самого себя, а как раз это все цели и задачи христианской жизни, такая самоорганизация, то значит, он успешно будет работать, он успешно будет трудиться и свою жизнь сумеет наладить, и на производстве, на работе он тоже будет как хороший работник числиться. Ведь, между прочим, один из считается, ну что ли, стимулов, или как это, из одной из причин, почему император Константин встал на сторону христиан, потому что увидел, что христиане, как граждане, это очень хорошие граждане, это не какие-то там воры, жулики, пьяницы и прочее, прочее, а они ответственные вполне люди. И когда уже Римская империя, она уже немножечко трещала по всем швам, что называется, то как раз нужно было сделать опору именно на какой-то такой класс людей, который бы смог обладать вот именно такими хорошими качествами, которые помогли бы преодолеть кризисы вот этой империи. И вот этими людьми как раз были и выбраны христиане. Поэтому для государства, конечно же, для семьи, для работы христиане вполне выгодный народ. Но это мы так немножечко, конечно же, опускаем вот эту тему сейчас до материального. Угу. Но мне даже хочется сейчас перейти уже на более высокие сферы.
Так, почему? Ну, о материальном хорошо, ладно. То есть христианин смотрит на все, что его окружает, в том числе и на всякие там повышенные проценты, всякие акции и прочее, с прицелом того, что насколько мне действительно это нужно. И отчасти на все, конечно же, отказывается.
Да. Вот христианином быть вот в этом плане, я думаю, что это значит...
Экономия денег, как
нет,
минимум.
Нет, не экономия денег. Но это само собой экономия денег. Не делай лишнего. Потому что даже не то, чтобы если у человека есть деньги, это не значит, что их нужно вот забивать свою голову, свое жилище и все на свете всякими вещами ненужными. Они рассеивают сознание человека, они отнимают у него ресурс. Зачем? Нет, нужно жить вот такой вот сдержанной жизнью. И люди уже, многие богатые это стали понимать, по крайней мере, опять же, на этом пресловутом Западе, что нужно быть такими сдержанными людьми. Вот в материальном плане христианская вера, она помогает правильно расходовать нам наши материальные возможности и материальные ресурсы, чтобы они у нас не утекали куда-нибудь в сторону. Вот поэтому эта вещь весьма выгодный христианский подход к жизни.
Так, хорошо, теперь давайте про... Высокие материи.
Высокие материи, да. Вот такого психологического характера уже. Дело в том, что христианство, оно целостное мировоззрение, повторюсь, и оно проникает во все сферы человеческой жизни. Вот сейчас мы живем в таком мире, когда человеческую душу, сознание, оно растаскивает просто. И у многих людей, если вот раньше люди страдали от недостатка эмоций, эмоции, эмоциональные какие-то переживания, то сейчас они страдают от избытка вот этих эмоциональных состояний.
То есть выбора не было, было плохо.
Да,
появился,
как скучно
еще
жить,
хуже.
Господа, как да. скучно, господа, как скучно жить, да, было. А сейчас скуки никакой нету, но человеческие, психологические какие-то ресурсы, они тоже ограниченные. И мы их разбрасываем направо и налево, и у нас уже вот эти депрессивные состояния, это как раз и есть. Это уже когда человек израсходовал свои эмоциональные состояния. Ничто его уже не радует, нету радости, все сдержали. Погоревать тоже, вроде бы, то нечем уже, тоже все ушло. Ни радости, ни горя, ни страха, ни гнева. То есть равнодушие, апатия. Вот это депрессия, это болезнь общества цивилизованного 21-го
века. То есть у христианина не может быть депрессии.
Да, не должно быть. Так. Почему? Потому что, опять же, он ограничивает самого себя. Вот буквально вчера... не дослушал, правда, небольшую беседу, есть такой доктор Курпатов, он как раз говорил, а он в этих вещах, мне кажется, правильные вещи говорит, и вот мы, как христиане, мы с ним солидарны вот в этом, потому что есть вещи, которые, может быть, люди даже провозглашают и далекие от веры, то и неверующие совсем, но если мы чувствуем, что они идут с нами рука об руку, что называется, то почему бы не вооружиться, а психологи современные, они вот как раз вот как бы льют воду в этом смысле на христианский подход к жизни, на христианское мировоззрение, что человек не должен распылять себя эмоционально, умственно, свое внимание тратить на все, что не попадя. Поэтому христианином быть, вот скажем, гораздо полезнее взять молитвослов, провести вечер с молитвословом, чем со смартфоном. Вот об этом, ну, пусть не прямо, так косвенно говорит доктор Курпатов, допустим, и другие психологи. Потому что та энергия, которую тратит у нас, высасывает этот смартфон, или какие-то игры тем более, она плохо восполняется. А другое, вот как раз вот проведение времени, это накапливание нашей энергии. Душевной, духовной энергии, физической в том числе энергии. Не отдыхают, он показывает, люди со смартфонами. Наоборот, они чувствуют усталость, потому что посидели, полистали странички, новости за новостями, и все у них что-то там грустное, что-то веселое, где-то посмеялись, где-то там погоревали. И все, и в душе пустота образуется. И сил уже на прочтение серьезной книги, просмотр серьезного фильма, какого-то дела серьезного не хватает. Я сам замечать стал, что когда вот больше начинаешь в эти всякие социальные сети смотреть, вот всякие переписки, там все такое прочее, то начинаешь меньше читать серьезных таких вот книг целиком. Так, что-то немножко почитал, вроде не понравилось, бросил. Другое почитал, вроде скучно, тоже бросил. Почему? Ушла энергия, ушли силы. И вот вера христианская нам говорит о том, что мы в душевном, таком психологическом плане, мы должны быть тоже организованными и собранными людьми. И как раз вот молитва, она помогает нам в этом. Вот просыпается человек утречком. Какие у него мысли должны быть первыми?
Ну, помолиться обычно.
Ну, нет, это для человека верующего, так. Правильно. А если человек далекий от веры, он, ой, ну, проснулся, ой, ужас какой там, да не хочу вставать, да нет, он еще не встал сразу? С постели даже.
Ну, нет, ну почему сразу ужас? Нет, есть, конечно, люди, которые там встают в шестого утра и не выспались, и там, ой,
ну,
вот опять там тащить.
Пол шестого на работу, ну, надо в 7-8, по-разному. Но люди встают не всегда с таким мыслями, которые помогают им провести правильный день. Для человека верующего первая мысль о Боге. Он даже не встал, он не проснулся, он дальше уснул после этого. А проснулся и говорит себе: «Слава тебе, Господи, слава тебе, Отче наш, Иже и Си на небесе». И уснул себе. Но это очень важно.
И проспал на работу.
Нет, не проспал на работу. Вот. Ну, пусть он немножко... Потому что, видите, вот эти товарищи, опять же, психологи, давно еще читал в юности, не советуют смаху соскакивать с постели. Потому что это называется «с какой ноги встанешь».
Угу.
На детях это особенно заметно. Ведь если ребенок вот проснется капризным, его очень трудно бывает потом перевести в другое состояние. Если веселенький ребеночек, чего-нибудь такое, то и все, и позитивчик у него вот такой сохраняется долгое время. Взрослые вроде бы менее это, потому что мы же не демонстрируем, что у нас плохое настроение с утра, менее заметно, но вот очень важно вставание. То есть, если наше вставание начинается с молитвы, с благодарности Богу, с какого-то такого взгляда на этот день: «Господи, помоги мне сегодняшний день провести мирно и безгрешно, переделай эти дела, вот эту работу нужно сделать, вот об этом не забыть, Господи, вот это мне напомни, пожалуйста», даже в полусне почти, то вот этот настрой, он потом долгое время, а то и весь день человека сопровождает. Но христианская вера, вот в чем ее еще сила большая, она человека учит, призывает к постоянному обновлению. Полдня прошло на смарку, но не получился, не задался день. И мы чувствуем это, что наговорили не то, делали не то, занимались не тем. Многие люди застревают в этом состоянии и не могут из него выйти. Они продолжают и приносят это состояние с работы домой, и дома продолжается, и в постель ложатся, и тоже все это продолжается. Христианин вот в обеденный перерыв может всегда, ну или другое время, остановить себя и сказать: «Господи, прости меня, полдня ерундой всякой занимался, плохо провел, дай мне силы и ума оставшуюся часть дня провести хорошо. Помоги мне, Господи, все с этой минуты приношу свое покаяние и начинаю, оставшуюся часть дня по-другому постараюсь прожить». Все вообще на смарку, час дня до сна остался. И здесь можно остановиться. У христианина, видите, есть такие возможности, как бы основания, потому что этот призыв вот к изменению, он как раз дает это основание. Часть дня, этот час я проведу, как я бы хотел провести. Я не отдам его врагу. Вот так можно сказать. Это час мой. Я не отдам его куда-то на сторону, чтобы его тоже пропустить. Вот эта христианская вера, вот такой подход молитвенный. Ведь что такое молитва? Это постоянное подстраивание. То есть мы чувствуем, что наше состояние куда-то не туда поехало, и мы раз его возвращаем вот этой такой пунктирной, что ли, молитвы, периодически себя ловим, и приучает человек сам себя контролировать. Свои состояния, свои слова, какие он говорит, вот такой, это сначала дается, конечно, может быть, кому-то покажется, чуть себя все время контролирует, это тяжело, но со временем это становится автоматически, ты не замечаешь, как многих вещей, которые мы делаем, вот деликатный, мы говорим, человек, кто такой деликатный человек? Тот человек, который чувствует тонко, вот, где вот можно, где нельзя. Сначала, может быть, если у него какая-то нет такой врожденной деликатности, он себя учил этому, а потом уже все это вошло в плоть и кровь. Точно и так же вот такое вот христианское отношение к вещам, к жизни, оно помогает человеку проживать и день, и всю свою жизнь.
Батюшка, ну хорошо, мы разобрались более-менее с какими-то там материальными, денежными, да, если хотите, и духовными аспектами, но все-таки вот мы начали наш разговор с чудес, давайте ими как бы и закончим. Вообще, понятно, что у этой категории верований в православии, скажем так, всегда были, всегда есть своя аудитория, люди в это верят, но вот с точки зрения выгоды, что ли, насколько вообще чудеса можно назвать таким аргументом?
Я думаю, что вообще не стоит этого делать.
Почему?
Потому что вот этот аргумент, он на кого должен повлиять? Что он должен, к чему человеку побудить?
Ну, как минимум, проявлению того, что Господь вот прямо здесь сейчас с тобой. Там попросил у него что-нибудь, тут раз тебе...
Очень часто, даже вот явно вот что-то такое происходит, и очень часто люди, ну, не стают христианами. Их не убеждают никакие чудеса. Вот придет человек, что-то горе, заболел рак, батюшка, помолитесь, диагноз такой поставили. Все, через неделю узнаешь, что человек, оказывается, здоровый, и мы тут молились, просили. Думаешь, ну все, обрели там брата во Христе, а не тут-то было. Там до следующего диагноза, может быть, человек только появится, и все. То есть аргументом они для многих людей не являются. Конечно же, есть люди, для которых это убеждают, эти вещи. Но пока вот внутренне... Я думаю, что вот как для крещения считается, есть два основания. Это покаяние и вера. Точно так же и здесь. Человек должен приобрести веру и встать на путь покаяния. То есть изменения. Что слово покаяние пугает немножечко людей. Каяться надо головой об стенку. Нет, покаяние это означает изменение самого себя, своей жизни. Вот. А веру можно приобрести не обязательно через чудеса. Какие-то такие явные, что-нибудь там такой бах, да, вот. Дело в том, что достаточно ведь осмотреть свою жизнь. Вот я уже говорил, третий раз скажу, Бог любит так, Троицу, как да. Известно, что христианство – целостное мировоззрение. И вот как бы вершиной этого мировоззрения является обретение человеком смысла жизни. Это упорядочит его жизни. Он начинает видеть в своей жизни не просто какую-то случайность вот какую-то, а он начинает осознавать, что он поставлен вот в этой жизни на какой-то путь. И вот он идет по этому пути. И вот эта осмысленность его жизни, она упорядочивает его жизнь. Она дает ему силу. И он воспринимает даже свою смерть, что является для людей неверующих. Кстати, тоже аргумент в пользу христианства, потому что многие просто от страха смерти, ну, некоторые даже и умирали. Были такие случаи. Человек осознает, что он умрет. Ложили к стенке и умирали. Написаны такие вещи. А христианин воспринимает это не какой-то ужас небытия, а как итог своей жизни. И как смерть, как духовное рождение, рождение в вечность. И тогда для его жизни она становится тоже какой-то осмысленностью, даже сама смерть становится осмысленностью. И это, я думаю, что даже само по себе, если нам посмотреть так на жизнь, что я не пыль на ветру, не случайность какая-то, достаточный аргумент для обретения человеком веры без чудес и без знамений. Но! Другое дело, что, конечно же, видите, вот такие вещи с чудесами, с богообщением, с какими-то... Каждый, наверное, верующий хотя бы раз в жизни в своей душе мог сказать такое слово, что да, Господь Бог мне направил, Господь Бог мне помог. Именно Господь Бог мне как-то открыл глаза на какие-то вещи. Вот ну, сам бы я ни за что бы, никогда бы, ничего бы у меня бы это не получилось. Своими силами мне бы вот этого не хватило. Каждый человек хотя бы раз в жизни, наверное, с чем-то подобным встретился и что-то подобное осознал. Как-то описать и сделать это аргументом для другого человека я не считаю возможным. Потому что пока человек сам на своем опыте это не испытает, для него это всегда будет, ну, каким-то психологическим явлением, еще чем-то. Ну, найдутся обязательно объяснения всему на свете у нас. И его ни в чем не убедят. И поэтому эти вещи, они так как-то сугубо личные, как говорят у нас, сугубо интимные, такие внутренние. Но для людей, которые вот все-таки стремятся жить именно по-христиански, они являются все-таки немалым подспорьем в их стремлении жить по-божески.
Ну что ж, дорогие друзья, если в следующий раз кто-то вас спросит о том, какая выгода есть у православия, можете смело отвечать, что, во-первых, это целостность мировоззрения, это правильно умение правильно расставить ресурсы и приоритеты, ну и расходовать ресурсы тоже мы умеем правильно, ну и депрессии у христиан чаще не бывает. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Всего вам доброго, дорогие друзья!